Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Направляясь в главное здание русского музея «Михайловский дворец», где-нибудь да придется по дороге миновать галерею сувенирных магазинов. Ничего не поделаешь, самый центр туристического Петербурга. Тут и лаковые миниатюры, и кружево, и хохламская роспись. Так ярко, броско, красочно. Но стоит попасть в музейные залы, и все встает на свои места. Истинное искусство здесь. Собрание произведений народного искусства в Русском музее в числе крупнейших в нашей стране. Представлены центры народных художественных промыслов с 17 по 20 век. Своим рождением отдел народного искусства обязан археологу и историку народного искусства Льву Динцесу. Хранитель Ленинградского государственного музейного фонда Лев Динцес узнал, что коллекции знаменитого кустарного музея и школы народного искусства императрицы Александры Федоровны, оба учреждения были закрыты после 1917 года, сведены в одно помещение, как на склад, и могут погибнуть. В докладной записке руководства Ленинграда Лев Динцес убеждал, что бесценные коллекции могут стать основой собрания народного искусства Русского музея. Убедил и был назначен руководителем созданного в 1937 году отдела народных художественных ремесел. Первую постоянную экспозицию удалось создать и открыть для публики только после окончания Великой Отечественной войны. Экспонаты отдела народного искусства не были увезены в эвакуацию. В блокадном Ленинграде их хранили в Русском музее. Рассказывает Ирина Яковлевна Богуславская, доктор наук, заслуженный деятель искусства России. Ирина Яковлевна пришла в Русский музей после окончания Ленинградского университета в августе 1953 года. И с 1963 года она бессменный руководитель отдела.
Первая экспозиция в 50-м году открыта, и ее открытие очень большую роль сыграл известный наш историк-академик Борис Александрович Рыбаков, потому что не у всех вызывало удовольствие соседство с Репиным и Суриковым прялок и всяких бытовых вещей
и
крестьянского происхождения. Да. Кто-то требовал, чтобы под дугой обязательно морда лошади была. Не буду называть фамилию, но один известный искусствовед ленинградский, приходя в отдел, вытирая ноги о половик, с издевкой говорил: «Пардон, это не экспонат». Восторга не вызывало, поэтому, когда нужно было, залы закрывали, смотрителей куда-то переводили. Но, тем не менее, вот эта первая экспозиция до 1958 года просуществовала. Первый зал был посвящен так называемым древним мотивам, которыми, кстати, долго занимался Рыбаков. А дальше шла хронология. Но на уровне знаний того времени в народное искусство включалась самодеятельность, что абсолютно неправильно. В 60-е годы самодеятельность, конечно, ушла, потому что народное искусство – это традиционная основа всякой национальной культуры, а самодеятельность – это любительство, которым могут заниматься люди совершенно разных профессий. Народное же искусство все-таки профессиональное.
На простоту и выразительность образов народного искусства опирались в своих экспериментах художники русского авангарда начала XX века. Кандинский, Машков, Ларионов, Гончарова. Понимал эту глубинную связь директор Русского музея Василий Алексеевич Пушкарев. 1960-е годы были золотым временем для профессионалов, занимавшихся изучением древнерусского и народного искусства.
В 1957 году отдел народного искусства получил помещение для хранилища. Были залы высотой в два этажа. И когда Василий Алексеевич стал директором, половину залов оставил в экспозиции, а половину сделал антресольные этажи. Великая заслуга Василия Алексеевича Пушкарева, который выселил всех жильцов, занимали целый флигель Росси, добился от города для каждого из них отдельных квартир, и верхний этаж предоставил для экспозиционных помещений, а нижний предоставил для экспозиции народного искусства. И уже вот наша новая экспозиция в 1969 году показывала историю русского народного искусства 17 века до современности в исторической последовательности по видам искусства, и она просуществовала до 1981 года. Эта экспозиция, это тоже великая заслуга Пушкарева, была частью целого комплекса декоративно-прикладного искусства, потому что в Русском музее есть древнерусское прикладное, есть прикладное искусство, художественная промышленность и есть народное искусство. И вот он специально выделил залы, где посередине было древнерусское, которое расходилось на народное и на художественную промышленность. И это был целый уникальный комплекс, который потом ликвидировали, и сейчас даже не все знают, что такая уникальная экспозиция Русского музея была. А я преподавала в нашем университете, и это было великое подспорье. Можно было начинать вообще историю художественных ремесел с X века и до XX. В подлинных вещах из коллекции Русского музея, нашей коллекции, это позволяли сделать.
Сегодня отдел народного искусства хранит 46 тысяч произведений 13 видов народного искусства. Это богатство собрано подвижниками, влюбленными в профессию. В начале 1950-х годов, придя в отдел, три выпускницы университета Наталья Трановская, Ирина Паньшина и Ирина Богуславская учились у легендарных музейщиков.
Маргарита Николаевна Каменская заведовала отделом с 1949 по 1961 год. Она трагически умерла на Московском вокзале около вагона. Был сильный мороз, а у нее были сердечные проблемы. Ей был всего 61 год. Это совершенно замечательная женщина, дворянка, которая и человеческими своими качествами выделялась. Кроме нее всю блокаду прожила Вера Евгеньевна Фармаковская, которая была главным хранителем в отделе. Она, по-моему, в 1912 году даже пришла в Русский музей. Жила в музее, пока вот Пушкарев не выхлопотал ей отдельную квартиру.
Как раз хочу спросить о хранении. Ведь народное искусство очень разнопланово. Хранение тканей.
Это все хранилось в сундуках. Весной и летом, в жаркую погоду доставалось все это. Сейчас трудно себе представить, что в музейных дворах была такая чистота. А тогда была идеальная чистота. Мы с Натальей Васильевной вывешивали на больших веревках, экспонаты, ну, это уже были не сундуки. В 57 году у нас уже было новое хранилище, где ковры вообще были на специальных валах. Были шкафы, в которых вещи расставлены, как и положено в любом хранилище, с указаниями, на каком месте, в каком ряду какой экспонат стоит, как это есть и сегодня.
Почему спрашиваю, современные слушатели с трудом себе представляют, что сотрудники музея сами, без клининговой компании.
Это все сами своими руками делали, своими руками.
В хранении есть очень много технических тонкостей. И любые решения проходят только через обсуждение научно-методическим советом музея. Но, увы, был в истории отдела в начале 1970-х годов трагический случай, который стоил коллективу хранителей, можно сказать, нескольких лет жизни. Главный хранитель тогда Русского музея Евгений Кралау своей волей, минуя ученый совет, распорядился провести дезинфекцию 14 тысяч единиц хранения тканей. В соседнем музее этнографии была своя камера, где и протравили ткани бромистым метилом. Этот нервно-паралитический газ используют только для неокрашенной древесины. Тканям он категорически противопоказан. Тот жесткий урок, постоянное напоминание, что в музейном хранении не должно быть случайностей, продолжает рассказ Ирина Яковлевна Богуславская.
У нас в смысле габаритов есть многометровые доски резные, деревянные, из поволжской резьбы, тяжелая деревянная скульптура, есть лаковая миниатюра в несколько сантиметров, так что хранилище делится на несколько хранителей. Кто-то хранит дерево, кто-то керамику, кто-то текстиль, причем разный текстиль, кружево у одного хранителя, от качества у другого, ковры у третьего. И условия хранения требуются тоже разные. У нас анфиладная система в хранилище, что с чем можно сочетать вещи, которые никак не обрабатываются, как керамика и глиняная игрушка, с теми, которые все-таки требуют каких-то препаратов, чтобы их держать в соответствующем состоянии.
Ирина Яковлевна, а сколько времени нужно, чтобы подготовить из молодого специалиста хранителя?
Чтобы заниматься народным искусством, нужно минимум 5-7 лет. Это все-таки очень специальная область, требует широких знаний, контактов с археологией, этнографией, фольклористикой, урбанистикой, историей, я не говорю, в принципе, об искусствоведении. А дальше уже личные качества, насколько человек аккуратен, увлечен этим материалом. На сегодняшний день в отделе энтузиасты, многие работают 25, 30, 40 и 45 лет. Я уж про себя не говорю. И если душа отвечает этому материалу, то в смысле изучения широкий простор. В этом находится поприще всей жизни.
Отдельный пласт истории – это экспедиции сотрудников для пополнения музейного собрания. Приобретения показывались на тематических выставках. А сколько житейских историй привозили с собой? К примеру, в постоянной экспозиции отдела народного искусства есть нарядная дуга с колокольчиками. Когда прошла молва по деревне, что ее увозят в музей, проводить и попрощаться с ней пришли все. Ведь несколько поколений сыграли счастливые свадьбы под звук колокольчиков этой дуги. Всякий раз в экспедициях сотрудникам музея надо было разговорить, расположить сельчан, заслужить доверие. И не всегда легко расставались с вещами, что хранились в сундуках. Бывало, что и на порог не пускали. Значит, увы, кто-то уже побывал до сотрудников Русского музея, оставив о себе недобрую память.
Я ездила в Тверскую, в Нижегородскую, в Псковскую. Есть люди у нас, которые специализировались на севере. А я вот больше Костромскую, Ярославскую и немножко северо-запад. Из таких вот случаев у нас в шестом зале есть охлупень. Это конек крыши в виде коня. Иногда это были и птицы. И несколько лет тому назад иду по залам, и около этого коня стоит молодая женщина и плачет. Я говорю, в чем дело? Это охлупень из избы моей бабушки. Помню, как его вывозили. Она была маленькая, сейчас она живет где-то на Украине, и вот она увидела этого охлупня.
Дорогого стоят вот такие моменты, да, работы? А насколько сами люди понимали, что это музейное?
Не всегда понимали. Да? У меня был случай, поскольку сельское население паспортов не имело, мы должны были подпись человека, который получал деньги за свои предметы, засвидетельствовать или в сельсовете, или в председателя колхоза. Что это не мертвая душа, что этот человек действительно в этой местности живет. И вот прихожу я к одному председателю колхоза с таким списком. Как? Это чтобы я поверил, что государство выделяет деньги на это барахло, которое мы сожигаем и выбрасываем. А ну давай сюда мне деньги, я найду им применение. Хорошо, у нас были документы, опять же, благодаря Пушкареву, специальные удостоверения, что вот такая-то экспедиция имеет такие-то полномочия, просим оказывать помощь, и чуть не за подписью министра культуры. Я ему эту бумажку, напишите свое имя, отчество и фамилию, я сообщу, куда следует, как нас принимают. Он осекся. Было и всякое. Ходишь по избам, в одной избе сидишь, разговариваешь, а какого-то стрелочника посылают по всей деревне, чтобы предупредил, что вот приехали из экспедиции, чего-то там торгуют. Конечно, мы платили это сейчас бешеные деньги. Сейчас прялки стоят чуть не сотни тысяч рублей, а уникальные, с позолотой и серебряными красками. 1,5-2 рубля стоили.
Тогда 1,5-2 рубля тоже были деньги.
Да, особенно для сельской местности. Но, тем не менее, это все, конечно, несопоставимо и с художественной ценностью, и с тем, как это оценивается коллекционерами и всякими псевдособирателями, которые видят в этом только чистоган сегодня. Могу вам привести цифры. Только из экспедиций с конца 50-х до 92-го года у нас было приобретено более 9 тысяч произведений. У нас были регулярные закупочные комиссии. И в музейном плане, и в бюджете была статья на приобретение. Этой статьи почему-то нету уже много лет. И последние несколько лет у нас не было ни одной закупочной комиссии, потому что музей не получает от Министерства культуры ни копейки на приобретение.
Мы непременно продолжим разговор с Ириной Яковлевной Богуславской, руководителем отдела народного искусства Русского музея более полувека, доктором наук, заслуженным деятелем искусства России. У микрофона была Анна Всемирнова.